В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинские западники требуют запретить пророссийские партии. В Абхазии новый вице-премьер, он же глава МВД. В самопровозглашенной республике Южная Осетия распространилась африканская свиная чума. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: в Германии лидер ультраправых поддерживает право на самооборону. КНДР обвиняет сбежавшего дипломата в изнасиловании детей и растрате. Джо Байден призвал Россию и Украину проявлять сдержанность. Лидер популистской партии «Альтернатива для Германии» Фрауке Петри высказался в пользу легализации ношения оружия и устройств для самообороны. По ее словам, многие люди в Германии все чаще чувствуют себя небезопасно. Петри вызвала бурю негодования в начале этого года, когда призвала немецкую полицию использовать оружие против нелегальных мигрантов. Петри отвергла призывы ужесточить законы о ношении оружия, заявив, что это может повлиять на добропорядочных граждан, а не на тех, кто приобретает оружие в так называемой темной сети. Вместо этого она раскритиковала разорительные сокращения расходов на полицию и заявила, что государство утратило свою монополию на применение силы. Антимигрантская партия завоевала растущую поддержку населения Германии из-за кризиса с мигрантами в Европе, в результате которого более 1 миллиона беженцев прибыли в Европу в течение прошлого года. Сейчас партия «Альтернатива для Германии» получила места в 8 из 16 земельных парламентов в Германии. После двух нападений исламистов и стрельбы, устроенной психически неустойчивым подростком в прошлом месяце, немцы оказались на грани нервного срыва, пишет Рейтер. И партия «Альтернатива для Германии», как ожидается, может показать хороший результат при голосовании в Берлине и земле Мекленбург, Передняя Померания. Северокорейские государственные СМИ сегодня обвинили дипломата КНДР, бежавшего из Великобритании в Южную Корею, в том, что он совершил побег, чтобы избежать наказания за различные преступления, в том числе за изнасилование детей. Информационное агентство ЦТАК, не называя дипломата по имени, но в среду Южная Корея объявила, что Тхэ Эн Хо, который был заместителем посла в посольстве Северной Кореи в Лондоне, прибыл в Южную Корею вместе со своей семьей. За последнее время Тхэ стал самым высокопоставленным перебежчиком из изолированной Северной Кореи. Беглеца должны были отозвать в июне за хищение государственных средств, продажи государственных тайн и изнасилование детей, передает СТАК. Северная Корея сообщила Лондону об этих преступлениях и просила, чтобы он был передан Пхеньяну, говорится в сообщении СТАК. Вместо этого, утверждает СТАК, Британия испортила свой имидж законопослушной страны, передав беглецов без паспортов южнокорейским марионеткам, пренебрегая своим долгом защищать дипломатов, живущих в своей собственной стране. Пресс-секретарь МИД Великобритании не дал никаких комментариев в этой связи. Тхэ и его семья находятся под защитой правительства Южной Кореи и недоступны для комментариев.
Эхо Кавказа. Новости.
Вице-президент США Джо Байден призвал Россию и Украину проявлять сдержанность. Об этом он заявил на следующий день после того, как президент Украины Петр Порошенко предупредил, что не может исключить полномасштабное российское вторжение. Байден говорил по телефону с Порошенко вчера и передал, что Соединенные Штаты направили сообщение России о том, что мир наблюдает и подчеркивает необходимость деэскалации ситуации, информирует Белый дом. Байден также призвал Украину проявлять сдержанность, сообщает американская администрация. В пресс-релизе, распространенном по итогам телефонного разговора, отмечается, что оба лидера выразили обеспокоенность по поводу недавнего увеличения числа столкновений с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. В сообщении администрации президента Украины о телефонном разговоре говорится, что Порошенко проинформировал вице-президента США о напряженной ситуации с безопасностью на административной границе с Автономной Республикой Крым и в Донбассе, где продолжаются обстрелы со стороны боевиков, в том числе и запрещенного крупнокалиберного оружия, а также масштабное военное учение вблизи российско-украинской границы. В 14-й соревновательный день летней Олимпиады 2016 сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. Обладательницей золотой медали стала команда российских синхронисток, выигравшая соревнования в группах. Серебро завоевал борец вольного стиля Аннуар Гидуев в весовой категории до 74 кг. Бронза у боксера Виталия Дунайцева до 64 кг и женской сборной России по водному поло. Теперь в активе сборной России 13 золотых, 16 серебряных и 19 бронзовых медалей, и она сохранила пятое место в общем зачете. Возглавляет зачет по-прежнему сборная США, у которой по 38 золотых, 35 серебряных и 32 бронзовые медали. На втором месте Великобритания 24, 22, 14. На третьем Китай 12, 18, 25. По общему числу наград также лидирует США 105 медалей. На втором месте идет Китай 65, на третьем Великобритания 60, Россия на четвертом месте 48. Усиление мер безопасности во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро привело к участившимся столкновениям в фавелах, пишет сегодня британская газета «Гардиан». Так, с начала игр по меньшей мере 14 человек были убиты в перестрелках сотрудников правоохранительных органов с преступными группировками.
Новости читала Любовь Баматова, региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Подкуп избирателей, неправильно оформленные документы и антиконституционная деятельность. Грузинский неправительственный сектор требует судебного запрета на деятельность ряда партий. К протесту общественников подключились и политики. Прозападные партии призывают ЦИК упразднить регистрацию практически всех пророссийских политических движений. За развитием событий следит Владимир Унанянц.
Обещание российских пенсий грузинским избирателям не является подкупом. Грузинский апелляционный суд отказался удовлетворять иск НПО «Справедливые выборы». Неправительственная организация требовала в судебном порядке зафиксировать незаконность предвыборных обещаний партии «Центристы» в качестве прецедента, но суд счел вердикт нижестоящей инстанции о том, что обещание пенсии не выходит за рамки социальной программы законным. А сам иск бессмысленным, поскольку центристы и так больше не смогут бороться за места в парламенте. Впрочем, представитель НПО «Справедливые выборы» юрист Нино Рижамадзе считает, что судейская коллегия не учла очень важный факт.
Было бы гораздо важнее, если бы суд взял на себя функцию обоснования закона и объяснил всем субъектам избирательного процесса, что означает подкуп избирателей. Это прямо прописано в 47-й статье Избирательного кодекса. Нельзя давать обещания избирателям на основании бюджетных возможностей других стран. Но суд, к сожалению, не принял во внимание наши аргументы.
Зато аргументы неправительственного сектора приняли во внимание политические партии прозападного толка. Единое национальное движение, свободные демократы и республиканцы требуют от Центра избиркома отменить регистрацию и других пророссийских сил. В первую очередь партии Валерия Кварацхелия «Нейтральная Грузия». При этом, по словам представителя республиканцев Тамар Курдзая, нарушения при регистрации допустили по меньшей мере 9 партий. Все они так или иначе проводят политику сближения с Россией. А Ирма Надирашвили из нацдвижения обвинила ЦИК в двойных стандартах. Якобы глава Центра избиркома Тамар Жвания не реагирует на требования прозападных сил. А когда в дело включается правящая партия, то решения принимаются за один день, как это было с центристами. Свободные демократы пошли еще дальше. Они требуют полностью запретить пророссийские партии. Представитель политического движения Виктор Долидзе, в прошлом посол Грузии в ОБСЕ, считает, что само наличие в стране подобных организаций, в то время как Россия оккупировала 20% территории Грузии, антиконституционно. В ЦИК с такой постановкой вопроса не согласны. По словам спикера Центра избиркома Анны Микеладзе, ведомство действует исключительно в рамках закона.
Что касается партии «Центристы», было заявление службы публичного реестра, на основании которого и была упразднена регистрация партии. У тех партий, которые имеют проблему с документацией, есть время до 8 сентября, чтобы предоставить необходимые документы. Если от службы публичного реестра поступит соответствующее заявление, мы обязательно на него отреагируем.
Закон должен быть для всех один, считает юрист НПО «Грузинская демократическая инициатива» Гванца Цулукидзе. По ее словам, на идентичные проблемы ЦИК реагирует по-разному.
Проблема отсутствия у партии официального представителя, послужившая причиной решения об отмене регистрации партии центристов, наблюдается и у других политических движений. Нам непонятно, почему ЦИК в этом случае принимает другое решение.
По словам Цулукидзе, в законодательстве не предусмотрено предоставление партиям, нарушившим условия регистрации, времени на исправление недочетов. Более того, за месяц до выборов вносить изменения ни в партийные списки, ни в списке руководящего состава нельзя. Так что тут дело не в политических взглядах, а в чисто процедурных вопросах, считают юристы. А странные с юридической точки зрения действия ЦИК придают им нежелательный политический подтекст. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Скандально известные кадры тюремных пыток вновь будоражат Грузию. В соцсетях появились старые тюремные видеозаписи, которые, возможно, решили судьбу выборов 4 года назад. Те, кто распространил эти кадры, призывают главную прокуратуру начать новое расследование и уверяют, что часть этих кадров была постановкой. Альянс патриотов, в свою очередь, призывает запретить бывшей партии власти нацдвижения участвовать в предстоящих парламентских выборах. О фактах давления на заключенных перед выборами говорили и в нацдвижении. Эту тему продолжит Мзия Парасишвили.
О пытках заключенных в годы правления нацдвижения вновь перед выборами вспомнили в Грузии. На этот раз те, кто снова распространяет все эти шокирующие кадры, обнародованные перед парламентскими выборами 2012 года, призывают провести новое расследование, чтобы доказать факт постановочности некоторых эпизодов, в том числе и с вениками. По этическим соображениям, «Эхо Кавказа» не указывает СМИ, распространившие эти кадры. По их мнению, автор этих кадров Владимир Бедукадзе должен быть наказан по всей строгости закона. Бедукадзе, который сам участвовал в пытках во время правления грузинской мечты, не был признан виновным и лишь недавно лишился госохраны. Правозащитника возмутило то, что эти кадры были выложены в интернет без так называемой сетки, скрывающей лица, и заключенных можно легко и свободно идентифицировать. Народный защитник накануне призвал компетентные органы начать расследование по факту распространения кадров и предотвратить их доступность в интернете. Однако эти кадры сегодня размещены в открытом доступе. Это указывает на недостаточное реагирование следственных органов и обязательно попадет в ежегодный доклад народного защитника, говорит представитель аппарата омбудсмена Эка Хуцишвили. Следствие должно установить, откуда у конкретных людей появился доступ к кадрам, которые публично были уничтожены, а часть из них, исходя из интересов следствия, хранится только в правоохранительных органах. Нужно было также изъять специальным распоряжением обнародованный материал из интернета. Следственные органы 18 августа распространили заявление, в котором говорится, что по поводу публикации тюремных кадров ведется следствие.
По фактам насилия над заключенными, имевших место до 1 октября 2012 года, в результате расследования было возбуждено уголовное дело в отношении 60 сотрудников департамента по исполнению наказаний и в отношении 42 суд вынес обвинительный приговор.
Говорится в заявлении главной прокуратуры. О фактах насилия над заключенными в годы правления нацдвижения вспомнили и в оппозиционном альянсе патриотов. Лидер политического объединения Ирма Инашвили распространила фрагмент записи, предположительно бывшего заключенного. В этом интервью названы имена подвергшихся пыткам и убитых заключенных, заявила Инашвили телекомпании «Маэстро» и пообещала, что полную версию записи передаст для расследования этих случаев главной прокуратуре. Вспомнив о кадрах, патриоты заявили, что националы не имеют права участвовать в предстоящих выборах. В свою очередь, тему поднимают и в нацдвижении. Коба Субельяни заявил, что в тюрьмах на заключенных идет давление, чтобы заставить их родственников отдать голос за грузинскую мечту. В ответ Министерство по исполнению наказания распространило заявление.
Министерство заявляет, что оно абсолютно деполитизировано и не допускает никакого давления на осужденных с целью вовлечения в избирательные процессы.
Представитель грузинского филиала Transparency International Гия Гвилава полагает, что тюремные кадры, как и другой компромат, еще не раз будет использован для политических манипуляций и давления на общественное мнение. Гвилава обращает внимание, что власти должным образом не реагировали, когда в публичных местах и даже в школах показывали кадры тюремных пыток. Поэтому не уверен правозащитник в эффективности расследования и в данном случае.
Проблема не в том, каким мерам сейчас прибегнет прокуратура. Глобальная проблема в том, что наши правоохранительные структуры политизированы, и перед выборами это будет особенно чувствоваться. Пусть ни у кого не будет иллюзии, что на этих выборах что-то изменится. Ведь даже с этим прошлым тюремным скандалом главный вопрос, кто планировал, кто создал эту систему, остался без ответа. В системе остались работать те же люди.
Впрочем, Гия Гвилава добавляет, что подобные преступления уже не носят такой масштабный характер, как перед выборами 2012 года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
На этой неделе в самопровозглашенной республике Абхазия появился новый вице-премьер. Он же новый глава Министерства внутренних дел Аслан Кабахия. Леонид Дзабджба, занимавший ранее должность министра внутренних дел и отстраненный от нее 5 июля на время проверки Генпрокуратуры его работы, назначен советником президента Абхазии по взаимодействию правоохранительных органов. Кадровые перестановки в Абхазии комментирует наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Представляя 5 августа кабинету министров нового премьера Беслана Барцица, президент Рауль Хаджимба предупредил: «Будут перемены, я об этом говорил ранее, и никто не должен возмущаться. Надо продолжать работать на благо нашей страны в каких-то других местах. Это нормально, и такое бывает в любом нормальном цивилизованном государстве, а не уходить и бежать сразу в оппозиционные круги». Конец цитаты. Пока слова о переменах реализовались в две отставки. Ушла министр финансов Амра Кварандия, работа которой подверглась очень жесткой критике на одном из последних заседаний парламента. Некоторые рассуждали о возможности возвращения на это место Владимира Делба, который считается серьезным профессионалом. Но, по-видимому, камнем преткновения для него стала именно работа на той же должности в команде Анкваба Лакербая. Министром финансов 12 августа по совместительству стал вице-премьер Дмитрий Сериков, а в понедельник 15 августа ушел с поста первого вице-премьера Шамиль Адзинба. И тоже, конечно, по собственному желанию, но он еще разъяснил мотивы своего ухода в интервью «Спутник Абхазия». «Многое из того, что делали, мне непонятно. Я просто посчитал для себя невозможным оставаться дальше работать. Мы поговорили с президентом с глазу на глаз. Я объяснил свою позицию, президент понял, и мы расстались с друзьями. Так сложились обстоятельства, которые меня не устраивают». Конец цитаты. «Это ни в коем случае не касается назначения нового премьер-министра», сказал Адзинба и подчеркнул, что поддерживает кандидатуру Беслана Барцица и желает ему удачи. Но на его решение повлияло не исполнение закона о государственном языке при принятии кадровых решений, ведь с 1 января 2015 года сотрудники госучреждений должны владеть абхазским. «Ряд новых назначений противоречит закону о языке», — отметил он. но Сериков был назначен вице-премьером еще в октябре 2014-го, так что остается отнести упрек Шамиля Омаровича к назначению вице-премьером 12 августа Беслана Эшба. Тому, как известно, в 2014 году, после выдвижения его кандидатом в президенты, ЦИК отказал в регистрации как не прошедшему тестирование на знание государственного языка. Беслана Эшба в абхазском обществе считают центристом, экономистом-профессионалом, далеким от политического радикализма. Он и впрямь работал и в команде Владислава Ардзинба, и вице-премьером при Александре Анквабе успел поработать. Что касается Шамиля Ардзинба, то он не исключил своего дальнейшего участия в политической жизни страны, в частности, в парламентских выборах весной 2017 года. Я полагаю, что его недовольство неисполнением закона о государственном языке было совершенно искренним, как, впрочем, и возмущение в марте 2015 года Беслана Будба тем, что администрация президента отсекла его от решения важных вопросов, входящих в компетенцию премьера. Но характерно, что в обоих случаях накануне их отставки ходили упорные слухи о ней. Кстати, впервые министр внутренних дел у нас наделен полномочиями вице-премьера. Аслан Кобахия с 2012 года был депутатом абхазского парламента, одним из самых в нем активных. Не могу не отметить, что нынешний пятый созыв парламента стал настоящей кузницей кадров исполнительной власти. Прежде всего, это можно объяснить тем, что президентом в 2014-м был избран один из депутатов Рауль Хаджимба. И с того года в исполнительную власть было рекрутировано много его бывших коллег по законодательному органу. Про Аслана Кобахия некоторые порой даже говорили, а он что засиделся? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, шасхад, хасост, шасхад.
Столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В сентябре в Южной Осетии начнется масштабная газификация самопровозглашенной республики. Генеральный план был разработан российской компанией «Газпром». Как заявляют в газовой службе Цхинвали, к сентябрю будут решены технические вопросы, а в начале следующего года приступят к проектированию на базе утвержденной схемы. Мариам Атарашвили с подробностями.
Возможно, все работы по прокладке газовых сетей в населенные пункты Южной Осетии будут проводиться «Газпромом». В настоящее время Юго-Осетинская профильная организация не участвует в проекте и неизвестно, подключится ли она позже. В Цхинвальском, Знаурском и Дзяурском районе газа нет с 91 года. Жительница села Дзагина Знаурского района Заира Джагаева каждое лето и осень запасается дровами на зиму. Она говорит, что газификация облегчит жизнь людей, если цена за голубое топливо будет доступной. Информация о предстоящей газификации радует и жителей Ленингорского района. До августовской войны 2008 года газ Ленингору давала Грузия, но после того, как потеряла юрисдикцию над районом, прекратила подачу голубого топлива. Южная Осетия не раз предлагала закупать у Грузии газ для района, но официальный Тбилиси отказывался. После смены правительства Михаила Саакашвили Грузия согласилась поставлять газ бесплатно, но отказались уже в Цхинвали, так как «Газпром» начал газификацию всей республики. Все летбы Цхинвальского района даже летом топят травами. Люди с нетерпением ждут подачи газа. Местная жительница Марина Кокоева говорит, что сельчане готовы платить за газ. Газ в Цхинвали стоит 4 1 рубля 27 копеек, а электроэнергия 2 рубля 64 копейки. В селах и домах, которые не обеспечены газом, за электричество платят чуть меньше 2 рубля. Юго-осетинский эксперт Алан Джусеф считает, что газификация Южной Осетии облегчит жизнь населения сельских районов республики. Кроме того, это уменьшит вырубку леса на 80%. При этом Джусеф подчеркивает, чтобы газификация стимулировала развитие экономики, есть ряд вопросов, которые необходимо решить.
Говорить о том, что вот мы газифицируем районы республики, и у нас это очень сильно стимулирует экономику, и у нас все пойдет вверх, но я бы сказал, что это, об этом говорит прежде всего. Для того, чтобы сложилась экономика государства, должны быть предпосылки экономического развития, то есть что мы развиваем в районах. На каком районе мы такую отрасль экономики развиваем? И куда проводить газ? Сколько проводить газа? Для чего этот газ нужен будет? То есть, чтобы стимулировать экономику, нужно понимать, где что развивать. Это во-первых. Во-вторых, есть еще один большой вопрос. Это обслуживание вот этой газотранспортной системы. Это вот сколько будет обходиться нам газ. Он станет дешевле, он станет дороже. Потому что экономика — это не только газификация, электрификация и все остальное. Это в основном покупательская способность населения.
Согласно официальным данным, за голубое топливо не планируется взимать таможенную пошлину. Поэтому стоимость газа для Южной Осетии снизится на 30% и уравняется соответствующим показателям в Северной Осетии. Мария Мутарашвили, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Секретарь Политсовета партии «Единая Абхазия» Ирина Дочия, похищенная 2 июля 2016 года около полуночи у подъезда своего дома в центре Сухуми, была найдена 18 августа. Сейчас она находится дома с родными, а спецслужбы самопровозглашенной республики проводят оперативно-следственные мероприятия. С подробностями Елена Заводская.
Заместитель председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия Владимир Орлан дал брифинг и очень скупо ответил на вопросы журналистов об освобождении Ирины Дочия. В частности, он сообщил.
17 августа этого года в ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий Службы государственной безопасности с российскими партнерами была освобождена без выкупа дочь Ирины Руслановна, похищенная неизвестными лицами 2 июля 2016 года в городе Сухум. По имеющейся информации, дочь сейчас находится дома, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению заказчиков и исполнителей данного преступления. В интересах следствия имена участников преступления и лиц, возможно, причастных к данному преступлению, пока не разглашаются. Дочь была похищена с целью выкупа.
Из выступления Владимира Орлана стало известно, что при проведении спецоперации ни раненых, ни убитых нет. Мероприятия проводили службой госбезопасности Абхазии в тесном взаимодействии с силами МВД и прокуратуры. И только на последнем этапе, как сказал он, в силу ряда причин были задействованы и российские коллеги. Работа велась все полтора месяца с момента похищения дочери. Насилие по отношению к ней не применялось. Ранее была информация о том, что похитители потребовали за ее освобождение 1,5 миллиона евро. Владимир Орлан отказался отвечать на вопрос о том, где содержалась похищенная. Сказал только, что место содержания приблизительно определено и, возможно, в будущем будет обнародовано. Задержанных в ходе операции нет. Прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А части 2 статьи 119 Уголовного кодекса «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору», которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 12 лет. Следствие ведет прокуратура, а оперативное сопровождение осуществляют Служба госбезопасности и МВД Республики. Ирине Доче 36 лет. У нее 12-летняя дочь. На момент похищения она была секретарем политсовета партии «Единая Абхазия». По сделанным ранее заявлениям, коллегам по партии причины похищения Ирины Доче непонятны. Они не связывают ее похищение с партийной деятельностью. Доче занималась только документооборотом и не имела отношения к принятию важных решений. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Мэр Тбилиси Давид Нормания объявил 10-дневный мораторий на вырубку деревьев в городе. Так он отреагировал на волну протеста защитников природы в связи с вырубкой деревьев на проспекте Казбеги, где планируется строительство гостиничного комплекса. За эти 10 дней мы еще раз обсудим с любой заинтересованной общественной организацией и лицом правила по формированию зеленых насаждений и деревьев. Правда, определенное время назад мы внесли в закон изменения и ужесточили правила. Однако, как видно, связанное с этим законодательство все еще требует пересмотра и совершенствования. Вместе с тем следует учесть, что урбанизация в 21 веке является необратимым процессом. Мы должны принять такую норму, которая в соответствии с государственными и частными интересами даст возможность далее развивать город, чтобы с одной стороны сохранить зеленое покрытие, с другой – заботиться о осуществлении новых проектов и занятости людьми. Мы выслушаем любого, кто имел рациональное предложение, и разработаем новые правила, заявил Давид Нормания. Движение Пааты Бурчуладзе «Государство для народа» покинули до 50 членов городской организации ПОТИ. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил бывший исполнительный секретарь организации Задза Чургулия, сообщает Интерпресс Ньюс. Вместе со мной организацию покинули люди, которые не могут смириться с созданием альянса. К сожалению, подтвердился сговор движения «Государство для народа» с политическими партиями, принципиально и категорически неприемлемыми для меня и тех людей, которые стоят рядом со мной. Сотрудничество в любой форме с остатками и сателлитами национального движения, создавшего преступную систему, тем более создание политического блока или альянса, для нас недопустимо, сказал он. Грузинский борец Владимир Хинчигашвили завоевал золото Олимпийских игр в вольной борьбе весовой категории до 57 килограмм, сообщает портал «Грузия онлайн». В финале он победил японца Рея Хигучи. В соцсети Грузии облетела фотография, на которой Ладо пробует олимпийское золото на зуб. Ладо родился и вырос в небольшом городе Горе. Его воспитала мать, отец умер, когда мальчик был еще маленьким. За его финальным поединком с японцем следила и болела вся Грузия. В родном городе, чтобы поболеть за Ладо, большая толпа собралась перед экраном на центральной площади, сообщает агентство «Новости Грузия». Начальник краевого управления Самгрело Земосванети Департамента Центральной криминальной полиции Заза Сурмава арестован по обвинению в оказании помощи во ввозе в Грузию наркотиков и вымогательстве взятки, говорится в заявлении на сайте МВД, сообщает «Спутник Грузия».
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Общественность Тбилиси возмущена массовой вырубкой деревьев в одном из районов столицы ради возведения гостиничного корпуса. Руководитель неправительственной организации «Партизанское садоводство» Ната Пирадзе объявила о начале голодовки с требованием отставки руководства службы мэрии, которое выдало разрешение на вырубку деревьев. В свою очередь, представители владельцев территории утверждают, что деревья были вырублены на основе заключения экспертов авторизированной компании. В службе по озеленению жалуются, что им дали мало денег. В прокуратуре началось следствие по факту вырубки деревьев на проспекте Казбеги. Подробности у Ираклия Рагвилидзе.
Видеокадры с массовой вырубкой деревьев сразу попали в центр внимания общественности. Территория бывшего института переливания крови сегодня напоминает поле после битвы. Между руинами здания разбросаны стволы срубленных и уже распиленных деревьев. Большинство из них большие здоровые ели, и не надо быть экспертом, чтобы это увидеть. В центре территории уцелела лишь одна маленькая елочка. Глава НПО «Партизанское садоводство» Ната Пирадзе объявила у стен мэрии голодовку, призвав общественность прибегнуть к массовым акциям протеста. Она рассказала о лазейках в законодательстве, с помощью которых любой собственник земли может беспрепятственно срубить сколько угодно деревьев.
Без радикальных мер со стороны общественности вырубка зеленого покрова будет продолжаться. Активности в социальных сетях явно недостаточно. Мы требуем отставки нынешнего руководства службы озеленения и призываем к ее полной реорганизации. Мы считаем, что разрешение на вырубку должно регулироваться законодательством, а не зависеть от симпатии руководителей службы к тому или иному застройщику. В настоящее время служба мэрии выдает разрешение на основе заключений различных экспертных организаций, не вникая в детали и схемы вырубки.
Руководитель службы озеленения Нино Суханишвили поспешила заявить, что мэрия намерена по этому поводу обратиться с иском в прокуратуру, так как визуальный осмотр на месте позволил предположить, что под вырубку попали и здоровые деревья.
На основе законодательства экспертизу степени здоровья деревьев проводят авторизованные организации. На основе их заключения мы разрешаем вырубку больных и засохших деревьев. Закон не обязывает нас проверять достоверность этих данных. За них ответственны экспертные организации. В заключении говорится, что 45 из 68 деревьев больны, однако после вырубки возникли обоснованные сомнения. В то же время в этой организации убеждены, что сумеют отстоять свою правоту,
заявила Суханишвили. Нам удалось связаться с одним из экспертов, на основе заключений которого компания Forest составила нашумевшее заключение. По словам Александра Апцяури, он является действующим профессором Аграрного университета, поэтому и был нанят в качестве эксперта.
Оценка состояния дерева происходит только визуально, по осмотру коры, никаких других методов не существует. У больного дерева тоже могут быть здоровые ветки, однако это не показатель. Визуально у больного человека могут быть волосы, однако это не означает, что он здоров. Осмотр пеньков показал, что центр у срубленных елей темный, а он должен быть светлым, что подтверждает мое заключение. Возможно, оно бы простояло несколько лет, но потом бы возникла угроза для окружающих. Потом бы все вспомнили про лесника, который не разглядел опасности.
Подытожил эксперт. Гендиректор строительной компании «Орби» Ираклий Квергалидзе подтвердил, что разрешение из мэрии было получено на основании экспертного заключения Апцяури, после чего была проведена санитарная вырубка заболевших деревьев. В конце дня стало известно, что Ната Пирадзе обратилась в прокуратуру с требованием скорейшего расследования и определения степени ответственности конкретных лиц. С аналогичным требованием обратилась и Ассоциация молодых юристов. Со своей стороны иск в прокуратуру подала и мэрия. В заявлении говорится, что объективность выданного компанией Форест заключения поставлена под сомнение. Чуть позднее со специальным заявлением выступил кандидат в депутаты от нацдвижения Гия Руинишвили. В эфире телекомпании «Рустави-2» он заявил, что располагает документом, из которого явствует, что гендиректор компании «Орби» Ираклий Квергалидзе в 2014 году перечислил грузинской мечте 60 тысяч лари. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Юго-осетинские пограничники и таможенники, а также представители Комитета госбезопасности республики будут в течение недели следить за работой пункта упрощенного пересечения границы с Грузией в Ахалгорском районе. Такое решение было принято по итогам поездки в район вице-премьера Дмитрия Казаева. Заявленная цель мониторинга – вывод из тени поставок овощей и фруктов и возможность взимания государственной пошлины с импортируемых товаров. Далее Мурат Гукимухов.
Вице-премьер Дмитрий Казаев поручил организовать на пункте пропуска недельный мониторинг с участием представителей пограничной и таможенных служб, а также Комитета госбезопасности. Дмитрий Казаев отметил, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от результатов мониторинга. Первое, что приходит на ум, что случилось, почему вдруг? Понятно, что все власть придержащие знали об этой контрабанде в подробностях. И если контрабандистов не трогали, значит на то были причины, в том числе и те, которые носят в пухлых конвертах. Тогда к чему этот мониторинг? Мониторинг не способ удовлетворения праздного любопытства. Его проводят, когда возникает потребность изменить ситуацию. Но тогда возникает следующий вопрос. На что менять сложившееся положение вещей? Если разоблачить контрабандистов, перевешивать товар, сверять его с разрешенным объемом провозимой продукции, исходя из 50 кило ручной клади на пассажира, штрафовать за перегруз и так далее, то в этом случае речь, скорее всего, идет о том, что растет количество чиновников или ведомств, желающих стать бенефициариями, либо речь идет о замене контрабандистов. То есть перекроют кислород чужим и на их место потихонечку запустят своих. Потому что совсем без контрабанды не получится. Без нее цены на зелень, овощи и фрукты поднимутся в разы, не говоря уже о том, что в первые месяцы, пока не наладятся альтернативные поставки из России, будут значительные перебои со снабжением. А вместе с ценами вырастет и недовольство людей. Это не самое лучшее, что могут придумать власти перед выборами президента. Есть еще одна версия, которую я слышал в Цхинвале. 9 августа Южную Осетию посетил глава пограничной службы ФСБ России Владимир Кулешов. Быть может, главный пограничник России проявил осведомленность по поводу ситуации, сложившейся на пункте пропуска Раздахан, и сделал замечание. И теперь надо как-то реагировать на это замечание, предпринимать какие-то меры или хотя бы сделать вид. И, наконец, последняя и самая оптимистическая версия, которую я слышал от своих скинвальских друзей. Цель мониторинга – это в конечном счете вывести импорт из тени, разрешить грузоперевозки и взимать с них таможенную пошлину. Но мне, честно говоря, в этом верится меньше всего. Еще один комментарий по этому поводу, который произвел на меня впечатление. Это заявление начальника УВД Ленингорского района Роберта Битарова. Цитирую. «Через пункт пропуска с 6.30 до 20.00 ежедневно проходит в среднем до 200 тонн сельскохозяйственной продукции, которая затем реализуется на территории республики. Честно говоря, я думал намного меньше. Года 3-4 назад грузинские пограничники уверяли, что ежедневный грузооборот составляет около 30 тонн. Это, конечно, немного превышает средний российский показатель потребления. То есть, если исходить из того, что в год каждый человек потребляет около 60 килограмм фруктов и 140 килограмм овощей, поставки 30 тонн в день обеспечат 55 тысяч человек. Это даже больше, чем нужно населению республики вместе с 4-тысячной военной базой и семьями офицеров. Но 200 тонн в день – это продукция для 365 тысяч человек. А значит, Южная Осетия – страна-транзитер, и эта продукция идет дальше в Россию, потому что больше просто некуда. Наверное, как уже своя продукция. Для этого достаточно взять в сельсовете справку о выращенном фермером урожае. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Южной Осетии пытаются погасить очаги распространения африканской чумы свиней. Эпидемия может проникнуть и в Северную Осетию. Далее Жанна Тарханова.
В трех районах Южной Осетии наблюдается распространение африканской чумы свиней. Около месяца назад были зафиксированы случаи заболевания приграничных с Грузией, Залском, Цхинвальском и Знаурском районах. Местные ветеринары отправили на экспертизу в Ставрополь образцы тканей умерших животных. Российские специалисты подтвердили диагноз африканской чумы. Сейчас сотрудники ветеринарных служб республики начали устанавливать в ряде сел дезинфекционные барьеры, а в Залском районе проводится дезинфекция помещений, где содержится скот. В профилактических целях до особого распоряжения введен запрет на продажу свинины. Лидер коммунистической партии Южной Осетии, экс-спикер парламента Станислав Кочеев рассказывает, что проблема в неисполнении элементарных правил.
Потому что я знаю, что до погибшей скот надо жить, засыпать его измельчить и закопать. Никто не проходит, никто не покончит с его этими
активами. Впервые африканская чума на территорию республики была занесена еще 10 лет назад из Грузии в 2007 году. В Южной Осетии фермеры понесли большие убытки, однако погасить очаги эпидемии местные службы не смогли. Я сегодня попыталась созвониться с главным санитарным врачом Южной Осетии Мариной Кочеевой, занимающей еще и должность председателя комитета по защите прав потребителей и благополучия человека. Однако чиновница категорически отказалась от общения со СМИ и от комментариев по проблеме вспышки африканской чумы. Говорит югоосетинский эксперт Ролан Килихсаев.
Я думаю, что в первую очередь надо заложить определенные финансовые средства на борьбу с африканской чумой и другими болезнями, которые периодически вспыхивают в Южной Осетии. Потому что от этих эпидемий страдает население, которое им разводит вот змеи и крупный рогатый скот. Должна быть государственная программа по борьбе с эпидемиями и вот такими эффектами. Необходимо принимать постоянные меры и даже проводить определенные мероприятия по предотвращению заболевания.
Мой собеседник обращает внимание на то, что вирус не поддается лечению и вакцина профилактики среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами, выставлением карантинных постов на границе. Опасность угрожает и Северной Осетии. Источник в правительстве рассказал мне, что нелегальная сельхозпродукция, ввозимая из Грузии, переводится в Северную Осетию и также не соответствует санитарным и экологическим нормам. Я цитирую. «Все продовольствие – это и сыр, и овощи, фрукты, и зелень из районов, зараженных эпидемией, должно уничтожаться и должны пресекаться попытки провоза. Однако этого не делается. На границе с Россией югоосетинская сторона не создала дисбарьеров. В республике сэкономили на профилактических работах и во время предыдущих вспышек болезни, таким образом спецсредствами туши падших животных и могильники не были обработаны». Конец цитаты. Мне стало известно, что автотранспорт не обрабатывается дезинфицирующими средствами и со стороны Северной Осетии. Неутешительная ситуация и на контрольно-пропускном пункте Нижний Зарымаг. Ранее Россельхознадзор занимался соответствующим контролем на границе. Однако несколько лет назад из-за отсутствия финансирования обслуживание дезбарьеров передали в частные руки. Однако новые владельцы, коммерческие фирмы, не занимаются должным образом веренными им обязанностями. Поэтому, по словам моего источника, цитата, «африканская чума свиней очень скоро появится в Северной Осетии. Эпидемия переносится на колесах автотранспорта». Конец цитаты пояснил мой собеседник. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Абхазии обсуждают коррупционную схему, которая связана с абхазским национальным телеканалом и бывшим управлением правительственной связи, рассказывает Изида Чания.
В начале недели в соцсетях разразился скандал между госсвязью и бывшим руководителем абхазского телевидения Эммой Хаджава, уволенной несколько месяцев назад с должности по собственному желанию. Напомню, что для снятия с должности директора, попытавшегося разобраться в бухгалтерии предприятия, оппозицией была развернута кампания, сопоставимая с референдумом. Сбор подписей, недоверие депутатов парламента и даже захват бухгалтерии телевидения одним из депутатов. Но поводом для сегодняшнего скандала была не персона бывшего руководителя ТВ, а два договора, заключенные в 2002 году руководством абхазского телевидения. Один с ВГТРК за трансляцию российского канала «Культура» в промежутках между утренними и вечерними эфирами абхазского телевидения, и второй с унитарным предприятием РУПТСА, входившим в систему управления правительственной связи. Управление этот возглавлял Кристиан Бжания, пресс-секретарь президента, сперва Багакши, затем Анклаб. С первым договором все понятно, а вот второй вызывает серьезные сомнения. Дело в том, что по нему связисты РУПТСА отбирали у абхазского телевидения 65% от суммы, поступившей от российского вещателя под предлогом ретрансляции. Но за ретрансляцию абхазского телевидения РУПу платит республиканский бюджет, а абхазское телевидение не предоставляло услуги ретрансляции ВГТРК «Культура», а только время в своем эфире. То есть РУП ТСА дважды продавал одну и ту же услугу родному отечественному телевидению. Один раз за 120 тысяч в месяц, а второй раз за 700 тысяч в месяц. Я промолчу насчет правовой составляющей договора, с которым мне, к сожалению, так и не дали ознакомиться. Но и без того ясно, что речь идет о примитивной схеме, по которой деньги перетекали со спецсчета абхазского телевидения связистам. Некоторое время назад Управление по правительственной информации и средствам массовых коммуникаций было расформировано, и вместо него создано Управление государственной связи, которое попыталось возобновить с новым руководством государственного канала договор об оплате за ретрансляцию. Новые связисты решили построить взаимоотношения все на тех же условиях, и руководство телевидения засопротивлялось. Вот тогда и высветилось, что в бухгалтерии абхазского телевидения на протяжении более чем десятилетия происходили весьма странные вещи. Мало того, что услуги по ретрансляции оплачивались телевидением дважды, не было актов приема работ и других документов, сопутствующих любому договору, ко всему прочему оказалось, что суммы, поступавшие в РУП ТСА, почему-то по телефонному звонку бухгалтера телевидения, доходили до поставщика услуг по схеме, по которой ежемесячно терялось до 500 000 рублей. Такая схема оказалась возможна на базе оплота отечественной журналистики главного информационного канала страны. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чани и Сугума.
Продолжаем разбираться в перипетиях скандала, который связан с публикацией российского информационного агентства «Спутник». В ней утверждалось, что иеродиакон Священной Митрополии Абхазии Давид Сарсани лишен российского гражданства из-за обладания гражданством Грузии. Почему это произошло именно сейчас, и означает ли это, что в формально-церковный конфликт открыто вовлекаются государственные структуры? Об этом мой коллега Вадим Дубнов побеседовал с директором Сухумского института гуманитарных проблем Ардой Инал-Ипа.
Господин Сарсани обладает грузинским гражданством на каком основании?
Я ничего не знаю об этом. Я совершенно ничего не знаю. Просто прочла заметку в «Спутнике», который ссылается на слова заместителя прокурора города Сочи. Причем там упоминается имя церковное отца Давида, а не его, так сказать, гражданские данные. Поэтому у меня очень много сомнений по поводу этой информации. Вообще это выглядит несколько мелко и недостойно. Вполне возможно, что это просто такие досужие размышления по поводу того, что отец Давид когда-то был по наказу своего духовного отца и наставника из Москвы был отправлен в Грузию. Думаю, что таким образом он может помочь решению абхазского церковного вопроса, но тут же натолкнулся на такое, естественно, сопротивление, и там продолжает оставаться, так сказать, под церковным судом. И это его дело до сих пор не завершено, что фактически блокирует его, так сказать, церковную карьеру, продвижение по службе, так сказать, церковной. Много раз отец Давид говорил о том, что сожалеет об этом решение, когда он был молодым, и признавался в этом, и говорил совершенно открыто, вплоть до публичного такого, так сказать, разговора с сожалением на церковном собрании. Много раз человек говорил об этом, сожалеет. И, честно говоря, вот сейчас опять, вот я думаю, что в связи с этой информацией у кого-то возникли, видимо, мысли, а вдруг он там взял и гражданство грузинское. Потому что никаких достоверных данных эта заметка не предоставляет, тем более без автора. Повторяю, все это выглядит очень некрасиво, учитывая то, как отец Давид служит сейчас в Абхазии, какую пользу он приносит, он работает с молодежью, в каком состоянии он, так сказать, держит монастырь Новоафонский. Все это очень недостойно, к сожалению, такого рода вот нападки на священно-абхазскую митрополию.
Арда, противостояние вокруг священной митрополии шло все-таки до этого в рамках, ну, хотя бы формально, да, внутрицерковной полемики. Означает ли вот этот выпад, что российские госструктуры вовлекаются в этот конфликт?
Вот не хотелось бы мне так думать, особенно после того, как вышла очень серьезная статья Вадима Муханова, это старший научный сотрудник, кандидат наук Института международных исследований МГИМО. Впервые, пожалуй, вот в российской научной прессе появляется серьезное исследование о состоянии церковной жизни, церковного вопроса в Абхазии, где совершенно объективно дается картина. И мы с большой надеждой восприняли эту работу, потому что подумали, что многие чиновники, которым, так сказать, по долгу службы приходится заниматься абхазским вопросом, в том числе и церковными проблемами, обращаясь уже, допустим, не к абхазским источникам, а к российским и, так сказать, очень уважаемого, так сказать, уважаемой научной структуры, и уважаемого ученого, будут больше ориентироваться на реальные, на реальную информацию. Поэтому вот этот такой вброс, не знаю, может быть, это все-таки какие-то последствия какой-то внутренней борьбы опять.
Внутренней абхазской борьбы?
Да, внутриабхазской, потому что все-таки это спутник, который находится здесь, да, это российский ресурс, но работают там в основном жители, граждане Абхазии со своими, так сказать, предпочтениями, родственными связями и так далее. Мне бы не хотелось, я большую важность придаю вот этой статье Вадима Муханова, которую я вам сказала, и мне кажется, что все-таки люди, которые курируют Абхазию, они прислушиваются, должны, во всяком случае, прислушиваться к мнению серьезных ученых.
Но ведь обе стороны, ну, по крайней мере, одна сторона, да, те, кто противостоят священной митрополии, они довольно открыто апеллируют к Москве в этой полемике. И рано или поздно такая политизация должна была случиться? Или это просто какое-то абсолютно летнее сиюминутное явление, по-вашему?
Нет, это, конечно, не летнее сиюминутное явление, это вот в струе такой борьбы со священной абхазской митрополией, но оценки, да, и отношения к митрополии, они все-таки строятся на той информации, которая идет отсюда. Мы знаем огромное количество и писем, и доносов, и, так сказать, клеветы, которая шла. Мне кажется, кто не очень разбирается во внутренней кухне, часто воспринимали эту информацию за чистую монету. Есть здесь, конечно, и другие мотивы, но я не думаю, что более того, я убеждена, что участие, так сказать, на одной стороне в этом церковном споре, да, в интересах России или даже РПЦ, я так не считаю. Вот, кстати сказать, Вадим Муханов именно об этом и говорит, что имевшая место позиция в предыдущие годы, да, когда поддерживалась одна сторона конфликта, не учитывая внутреннее настроение, поддержку общественности, авторитет там тех и других, он считает, что это был неверный такой подход. Я надеюсь, что к его мнению прислушаются. Мы тоже об этом говорили всегда, о том, что вот здесь необходимо очень такое сдержанное, равноудаленное отношение, потому что вопрос очень деликатный, очень чувствительный, и который имеет очень большое значение и для внутреннего согласия, и вообще для укрепления православия в Абхазии, что, мне кажется, в интересах и Абхазии, и России.
Но вам не кажется значимым направление удара, который избрали противники священной митрополии, и эта линия фронта теперь проходит достаточно однозначно? Священную митрополию, ну, отправляют куда-то на Майдан, ее выдают за некую антироссийскую структуру. Mm-hmm. Это какие может иметь последствия вот для дальнейшего противостояния?
Ой, вы знаете, ну это настолько далеко от действительности. Это, мне кажется, не для противостояния будет иметь дальнейшие последствия, а на отношение к тем, кто вбрасывает подобные идеи. Вот это действительно, я здесь вижу, что вот какие-то терпения и какое-то понимание в этом отношении истекает уже в абхазском обществе. Потому что, ну, называть белое черным, ну, один раз, может быть, это ошибка, но когда это продолжается и когда пытаются внушать это людям, которые сами прекрасно видят, кто есть кто и кто чем живет и дышит, то это, мне кажется, в долгосрочном плане не имеет, не достигает той цели, которую, может быть, хотели. И напротив, здесь идет уже дискредитация тех людей, которые, так сказать, распространяют подобную дезинформацию.
Это было обсуждение скандала, который связан с публикацией российского информационного агентства «Спутник». В ней утверждалось, что иеродиакон Священной Митрополии Абхазии Давид Сарсания лишен российского гражданства из-за обладания гражданством Грузии. Почему это произошло именно сейчас и означает ли это, что в формально-церковный конфликт открыто вовлекаются государственные структуры? Обо всем об этом мой коллега Вадим Дубнов беседовал с директором Сухумского института гуманитарных проблем Ардой Инал-Ипа. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.